Юрий Верхолин, остров Таврида. Приключения в Алустоне. Пролог. Таврида. История одного выбора. На старых картах Понтийское море выглядело почти замкнутым. Темно-синее пятно, стиснутое берегами трех крупных держав и четырех малых государств. Вода соединяла их и одновременно держала на расстоянии. По ней шли сухогрузы, военные корабли, рыбацкие шхуны и белые пассажирские теплоходы. В портах говорили на разных языках, спорили о границах, торговали зерном, углем, вином, нефтью и человеческими обещаниями. А в самом центре моря лежала Таврида. С высоты она напоминала каменный лист, брошенный кем-то на воду. Север острова уходил в сухую степь, где ветер клал траву длинными волнами. Южная часть вздымалась горами. Темные хребты тянулись вдоль побережья, обрывались к морю белыми скалами, прятали в складках можжевеловые рощи, узкие ущелья и дороги, которые цеплялись за склоны, будто боялись сорваться вниз. Весной остров пах влажным камнем и цветущим миндалем, летом — горячей хвоей, солью, виноградной пылью и разогретой на солнце галькой. Осенью ветер проходил через виноградники, трогал тяжелые гроздья и приносил к морю терпкий, почти винный запах. Климат будто специально придумали для того, чтобы в бокале рождалось что-то стоящее. Но главным богатством Тавриды оставалось не вино. Главным было море. Еще на рассвете южные города открывали ставни. Из пекарен тянуло горячим хлебом. На набережных торговцы раскладывали персики и инжир. Дворники смывали ночную пыль с плитки. Через час к пляжам уже спускались первые отдыхающие, сонные, белокожие, нагруженные сумками, полотенцами, кругами и надувными матрасами. К полудню берег гудел. Дети визжали у воды. Женщины поправляли широкие шляпы. Мужчины в панамах спорили о цене кукурузы. Из прибрежных кафе пахло жареной рыбой, чесноком и сладким вином. Катера вывозили туристов к бухтам, экскурсоводы перекрикивали моторы, а фотографы с живыми павлинами, змеями и маленькими обезьянами ловко выхватывали отдыхающих из толпы. Молодой человек, фотографию на память. Наперерез шагал зазывала, всовывая в руки попугая. «Девушка, вам очень идет море!» — кричал другой вслед загорелой блондинке. «Ребенка посадим, не бойтесь, она не кусается!» — тут же подхватывал третий, на ходу примеривая обезьянку к плечу испуганного мальчишки. Таврида жила шумно, тесно, бесстыдно. Ей это шло. В Херсонесе Таврическом, древней столице острова, по вечерам зажигались фонари вдоль набережной. Их свет дрожал в воде. Из ресторанов доносилась музыка. На причалах покачивались яхты, пахло канатами, водорослями и дизельным топливом. Туристы медленно шли вдоль моря, уже загорелые, расслабленные, уверенные, что счастье должно выглядеть именно так: теплый камень под ногами, сладкий виноград в бумажном пакете и черная вода, в которой ломается лунная дорожка. На западном берегу море было иным, просторным, ветреным, с длинными песчано-галечными пляжами. Там строились пансионаты, здравницы, детские лагеря и лечебные корпуса. Белые здания поднимались среди сосен. В открытых окнах пахло лекарствами, свежим бельем и морским воздухом. Утром отдыхающих будили на процедуры, днем они спускались к воде, а вечером сидели на бетонных парапетах, слушая, как волны перекатывают гальку. Миллионы людей приезжали сюда год за годом. Одни возвращались домой с магнитами и бутылками вина. Другие — с курортными романами. Третьи — с ощущением, что на две недели им удалось вырваться из собственной жизни. Для них Таврида была просто югом. Для тех, кто родился на острове, она была телом. Горами — позвоночником. Дорогами — сосудами. Портами — легкими. Пляжами — лицом, которое остров каждый сезон поворачивал к миру. Много лет Тавридой управляло одно из малых государств Понтийского моря. На картах оно обозначалось буквой «Н». Столица метрополии находилась далеко, за водой и равнинами. Там принимали законы, утверждали бюджеты, назначали губернаторов и решали, сколько остров должен отдать и сколько может оставить себе. Сначала система работала. Не идеально, идеально государства не работают никогда, но достаточно, чтобы причалы ремонтировали, санатории красили к лету, дороги латали, а на вокзалах встречали новые поезда. Потом пришли нулевые. В метрополии один кризис догонял другой. Заводы вставали. Банки закрывались. Правительства менялись быстрее, чем таблички на кабинетах. В столице страны эндепутаты часами кричали друг на друга под холодным светом телекамер, а в провинции люди считали мелочь перед кассой. Денег не хватало всем. И тогда центр начал сильнее тянуть ресурсы с острова. Сначала это выглядело почти незаметно.